Я все-таки решил сегодня с вами поговорить о духовной жизни, дать некоторые, может быть, рекомендации, поделиться своим опытом, ну и вообще раскрыть эту тему со своей личной точки зрения. Да, здесь я сразу вам хочу сказать, что есть очень много разных подходов. И в принципе вообще это такая вещь, которая не может происходить по шаблону. Да, невозможно дать каждому одни и те же рекомендации, да, одни и те же советы, слова помощи. И это каким-то образом одинаково будет правильно для каждого человека. Но, тем не менее, мне кажется, все-таки хорошо поговорить об этом достаточно откровенно. Итак, первое правило духовной жизни, которое я бы вам посоветовал, предложил к рассмотрению, к обдумыванию, к молитве, это прежде всего то, что мы при любом нашем делании, вообще даже духовном, телесном, должны понимать, что мы приходим ко Христу. Все наши действия, которые мы делаем, имеют смысл христианский, религиозный, только если это приводит нас ближе ко Христу. Я прошу вас этот момент, ну, как бы, понять. Да, мы приходим в церковь, там, не к батюшке. Мы приходим не за нравственностью даже, не за какими-то правильными делами, даже не за таинство. Мы приходим ко Христу. Христос для нас есть альфа и омега, начало и конец. Христос для нас есть все. Понимаете? И опять же, когда мы говорим о миссии, когда мы говорим о евангельском призыве, этот призыв обращен прежде всего к людям, чтобы они пришли ко Христу. Христос наш Бог, Христос наш Спаситель, и только в Нем наше упование. Если мы видим в церкви что-то, что отдаляет нас от Христа, что не является евангельским, да, мы вполне можем и должны это не принимать. Понимаете? Если что-то нам не помогает быть ближе ко Христу, отдаляет, мы должны от этого отходить. Понимаете? Здесь достаточно такая очень сложная грань. Да, и здесь я прошу вас понять меня правильно. Важно то именно то, что когда есть выбор какой-то, да, между Христом и чем угодно, еще раз говорю, включаешь там, не знаю, там, даже таинство, да, выбор делается в пользу Христа. Да, мы как пример можно привести житие Марии Египетской. Да, ну, опять же, вы знаете, что там сейчас в церкви, и это, на мой взгляд, соответствует заветам Христа, да, призывают причащаться людей, мирян, как можно чаще. Да, вот мы там совместно с отцом Петром тоже маленькую даже брошюрку в свое время написали о том, что как бы, как это крайне желательно, полезно, как много об этом говорит Писание, святые отцы, там много-много-много разных аргументов в пользу того, чтобы причащаться как можно чаще. Там, в идеале, там, даже раз в неделю и так далее. Но, тем не менее, если мы смотрим на Марию Египетскую, мы с вами видим, что она там причастилась, как мы видим из ее жития, там, ну, не знаю, там, несколько раз в жизни. Да? Может быть, только даже два. Там, в начале своего пути. И потом, когда она ушла в пустыню, была там 30 лет, вот, или сколько-то, и в конце своего пути, да, там пришел подвижник, причастил, прежде всего. Понимаете, то есть мы с вами видим, что это, безусловно, исключение из правила, да, это как бы это не есть что-то такой символ примера, но очень важно все-таки подчеркнуть, что церковь канонизировала Марию Египетскую, потому что она хотела быть ближе ко Христу, понимаете? И, ну, не знаю, там, в том состоянии, может быть, в котором она была, в той обстановке, в которой она была, да, ну, соответственно, вот какое-то духовное деяние в пустыне было важнее. Ну, как так, такое мое личное мнение, мне кажется, это, конечно, именно такая вот тяжесть и укорененность греха, она требует некоторых действительно сверхусилий от человека. Да, мы с вами часто знаем, что вот какое-то такое буйство плоти, оно нуждается в каких-то оковах смирения. Ну вот преподобная Мария нашла такой способ, что просто ушла там от людей в пустынную местность. Да, скажем, преподобный Никита Столпник, у него, правда, была другая страсть, страсть сребролюбия, но зато он после того, как услышал евангельский призыв Христа, он взял на себя именно такие подвиги такого аскетического плана. Да, мы все знаем, что он носил очень тяжелые вериги, там чуть ли не в несколько десятков килограмм, надевал на себя какую-то там каменную шапку. Вот. И при этом еще при всем том стремился бодрствовать, да, мы знаем много, что по ночам он уходил, значит, и копал колодцы тем людям, которых он раньше вот обижал и собирал с них какую-то неправедную дань. Да, он был сборщиком податей и, соответственно, пользовался этой своей властью. Да, известно также, что он, скажем, там уходил в какие-то болото, сидел там нагим, его всякие комары и прочие как-то жалили и так далее. То есть вот он смирял свою плоть. В принципе, опять же, это не есть там образец для подражания. Да, то есть если мы, скажем, с вами сейчас возьмем, завтра уйдем в пустыню, вот, да, будем там жить, то в очень короткое время, там не надо десятков лет, достаточно нескольких месяцев, мы просто сойдем с ума и оставшуюся жизнь, если нас найдут, проведем в специальных больницах. Да, специализированного типа. Точно так же, если мы пойдем там на болото зимой или там даже летом, это все очень плохо для нас кончится. Вот. Но тем не менее хочу подчеркнуть, что все-таки здесь очень важен этот принцип. Да, который заключается в том, что все имеет свой смысл только, да, в приближении ко Христу, да, в образе, который мы на себя Христа берем, да, если мы уподобляемся Христу. Конечно, это очень, опять же, такой очень-очень тонкий момент. И почему духовная жизнь сложна? Потому что как бы это как-то вот будет это ближе или дальше от Христа, то или иное действие. Как это понять? Да. Но, тем не менее, как бы, вот эта мысль нам, у нас должна все время быть. Мы все время должны думать о том, как нам быть ближе к Христу. Вот смысл духовного дела. Да, мы должны стремиться уподобиться Христу. Да. Мы читаем Евангелие, смотрим, как Христос поступает, и мы стремимся поступать так же, как образец. Если у нас какая-то дилемма нравственная, и мы ее видим, мы обращаемся к Евангелию, к апостолу, к Священному Писанию, ищем, может быть, похожие примеры, чтобы сделать правильный выбор. Понимаете? Мы задаем себе вопрос, а как бы Христос на моем месте поступил? Вот что бы он сделал? Да, и это очень такой важный момент. Теперь следующий такой момент, который мне бы хотелось обратить наше внимание, это церковь. Значит, мы все с вами знаем, И у нас была специальная лекция, посвященная тому, что Христос стяжал церковь своей кровью, да, что церковь — это то место, где осуществляется наше спасение. И, безусловно, все это непреложно. Да, Господь Христос говорит, что созижду церковь мою, и врата ада ее не одолеют, да, до последних дней. То есть это безусловный пункт. Но беда в другом. Что, понимаете, есть, мы с вами знаем, церковь небесная, да, а есть церковь земная. Да, мы с вами знаем, что церковь небесная свята, да, ее добро, святость и благо непреложны. Вот. Но мы с вами знаем, что церковь земная не такова. Да, мы с вами знаем, что каждый из нас, а мы составляем эту церковь, мы ее члены, да, не может сказать о себе то, что он совершенен так же, как Христос. Понимаете? А это уже добавляет некоторый грех. Да, и мы с вами знаем, что катехизис легко это обходит, этот вопрос. Да, и часто говорят, ну вот настолько, насколько мы святы, настолько мы и принадлежим церкви. Да, и в принципе это тоже верный ответ, но он не помогает нам жить конкретно сегодня и сейчас. Да, и как-то духовно воспринимать то, что происходит. Вот конкретно мы видим там, скажем, человека, который входит в церковь, может быть, который даже является клириком церкви, священником, диаконом, не знаю, епископом. Вот он что-то делает, это вот как? Это святое или это греховное человеческое? Небесная это церковь или земная? И, безусловно, мы можем встретиться в церкви, ну, с чем-то неподобающим, с чем-то, что никак вообще не связано с евангельским учением Христовым, а может быть, даже противоречит этому. Я попросил помолчать. Все вопросы потом. Возьмите бумажечку и пишите себе, какие мысли у вас возникают. Через 20 минут тогда будем говорить об этом. Итак, как нам быть? Опять же, это все достаточно очень сложный духовный вопрос. Но я бы здесь все-таки тоже бы сказал о некоторых, на мой взгляд, очень важных принципах. Ну, во-первых, мы с вами должны понимать, что церковь содержит в себе евангельское учение и таинство. И на самом деле это самое важное, что есть в церкви. Соответственно, мы по мере нашей возможности должны стараться этим пользоваться. Евангельское учение известно. Да, мы, каждый из нас имеет Библию дома. Да, мы с вами имеем громадную сокровищницу разнообразных там святоотеческих толкований. И мы можем к этому богатству, ко всему прикоснуться и воспринять это в своей жизни. Если мы видим, что кто-то, каким бы он там достоинством, званием церкви не был бы облечен, проповедует что-то иное, которое, что не связано или прямо прочитает Евангелию Христову, ну, соответственно, мы это не должны брать как-то, воспринимать. Понимаете? То есть принцип такой, что мы берем то, что приближает нас к Христу. Если мы услышали от батюшки евангельский глагол, да, настоящий, очень хорошо, мы сказали, спаси Господи, батюшку, что он нам такую вещь сказал, такие примеры привел и так далее. Если мы услышали что-то, что не ведет нас ко Христу, отдаляет от Него, ну, не знаю, помолились о батюшке Христу, чтобы он даровал батюшке тоже, там, не знаю, покаяние, смирение, мудрость Божия и так далее. Значит, соответственно, также с таинствами. Да? Ну, есть возможность у нас прибегать к таинствам, есть возможность как-то подготовиться, есть возможность быть со Христом, хорошо. Если по каким-то причинам, не знаю, переехали в город, где, может быть, нет храма, ну, или, не знаю, может быть, там бывают случаи, там, не знаю, священники не совсем адекватно как-то воспринимают, могут там нас не взлюбить и будут нас пускать к причастию, и вообще никак скажут, иди отсюда. Это не значит, что наша христианская жизнь закончилась. Это значит, что мы как бы не перестали, если мы как бы несправедливо удалены там от причастия, это не значит, что все, что нам теперь делать. Нет. Это значит, что мы должны остаться христианами, должны молиться за своих обидчиков, вот, и должны продолжать, ну, должны, плохое слово, Господь нас призывает вести по-прежнему духовную жизнь, ждать, вот, надеяться, любить, показывать себя как христианин, понимаете, то есть, понимаете, у нас можно отнять все, там могут, нас могут поймать, там, нарисовать на нас 3 шестерки на лбу, не знаю, там, бить, обижать, гадости говорить, не знаю, там, лишать причастия, лишать, не знаю, церкви, закрывать ее, как советская. Все, что хочешь. Понимаете? Но Бог даровал нам свободу. Никто, никто, ни уполномоченный по делам религии, ни Нерон, ни товарищ Сталин с товарищем Лениным, ни какой-то, не знаю, церковный деятель даже, пускай самого высокого плана, он не может отнять нас Христа. Вообще не может, понимаете? Он всегда с нами. Христос и я, все. Здесь нету посредников в этом плане. Его невозможно отнять. Можно совершить насилие над телом человека, над, как сказать, его достоинством. Но невозможно забрать тот дар, который дал человек, Бог человеку. Да, что мы созданы по образу Божию, и что мы храм Духа Святого, понимаете? Соответственно, пребывая в церкви, мы должны брать все то, что дает нам возможность быть христианином, исполнять его заповеди, да, соединяться с ним и так далее. Я бы даже здесь такую аналогию привел, которая тоже относится к духовной жизни, и о которой мы с вами уже говорили. Она заключается в том, что очень часто опытные духовники, когда к ним приходят люди, там, новоначальные или новоначальные, говорят, вот, батюшка, там, плохо, вот, не получается, там, не знаю, молиться, не знаю, не получается как-то, не знаю, там, поститься, не получается, не знаю, в церковь часто ходить, не знаю, не получается еще что-то делать. Они, ну да, и говорят, вот там пытаюсь, молитвослово вроде, смотрю, читаю, а не получается там. Или в церковь зашел, ничего не понимаю. И вот они говорят именно о том, что необходимо пользоваться тем, что приносит наибольшую пользу. То есть не то, что надо только этим пользоваться. Здесь тоже очень важный момент, что по возможности мы должны стараться наши усилия как-то на все направлять. Да? И на молитву, и на Евангелие, и на добрые дела, и на какое-то вот размышление духовное, да, и на посещение церковных служб, ну и много-много вещей, можно сказать. И на пост, и на бдение, и коленопреклонение, и прочее, прочее, прочее. Но основное какое-то усилие надо прилагать там, где есть наибольшая духовная польза. То есть, если мы видим, что Христос с нами, и мы вот легко как-то, когда мы молимся, замечательно. Значит, вот молитва – это наше такое первое делание. Наибольшее усилие мы направляем на нее. Если, ну, молитва их как-то тяжело, да, но зато, допустим, хорошо читается Евангелие, мы созерцаем Бога. Это очень умилительно действует на наше сердце, на душу. Вот, дает нам какое-то такое внутреннее христианское спокойствие. Значит, читаем Священное Писание в основном. А молимся кратко. Да? Если там и молитва не получается, и Евангелие не читается, но как-то посещение богослужений вот как-то нам, на нас действует благотворно, и мы как-то находим в себе силы, чтобы молиться вместе с ходом службы, да, как-то внутренне подпевать хору, который славит Бога. Ну, значит, на службу в основном ходим. Да, а молимся кратко и Священное Писание так чуть-чуть читаем, как в наших силах, вот по праздникам. То есть здесь это такой очень важный принцип, который также можно применить и к церкви. Мы берем самое лучшее, что помогает нам быть христианами, что помогает нам быть ко Христу. Там мы не отвергаем ничего, что нам предлагает церковь, но направляем усилия на то, что действительно дает нам духовный плод. Значит, здесь, конечно, сразу возникает очень сложный вопрос, который заключается в том, что а как понять, есть этот духовный плод, нет этого духовного плода, правильно я дорогой иду ко Христу или неправильно? И, безусловно, конечно, на эти вопросы тоже нет никакого однозначного ответа. И, ну, крайне желательно, скажем, если человек недавно пришел к Богу в церковь, а, наверное, это, так сказать, большинство здесь сидящих в этой зале, то, конечно, хорошо бы найти, ну, духовно опытного человека, кто на первых порах поможет вот как-то идти по этому пути. Да, ну, в идеале это, конечно, какой-то священник, вот, которому мы доверяем, которому мы видим, что он в своей жизни стремится исполнить заветы Христа. Вот. Но если такого человека и нет, но в нашем окружении есть какой-то благочестивый мирянин, который мог бы нам быть таким и примером, и советчиком, и помощником, ну, то как бы он там доступен нам, там, священников, мы с вами уже говорили, это все больше такие игры. Очень сложно найти человека, кто мог бы найти сколько-то существенного времени, чтобы помочь в наших духовных запросах, ввиду просто их малого количества. Тогда лучше пускай это будет такое вот доброе мирение. Но здесь я вам тоже хочу некоторые такие предостережения дать на будущее, которые касаются нескольких вещей. Ну, во-первых, я хочу вам подчеркнуть то, что Христос, и это прямо написано там в Евангелии, Он дает нам свободу. Понимаете? Отвечаем перед Христом там, не батюшка, не епископ, не патриарх. Отвечаем за нашу жизнь, если мы, так сказать, вменяемые люди, исключительно мы сами. И каждый из нас сам даст ответ на страшном суде. Понимаете, сам скажет, я делал так и не так. Ну, опять же, это личное мнение. Некоторые есть у нас, скажем так, церковные деятели, которые несколько другой точки зрения придерживаются. Но, на мой взгляд, никакие, так сказать, оправдания, что «а это вот нам посоветовал там дядя Вася условный или отец Василий неусловный», они не проходят. Знаете, Бог нам дал разум, Бог в таинствах крещения и миропомазания дал нам Святаго Духа. Да, и апостол Павел, он же от лица нас сегодня говорит, что мы в духе или не в духе, чтобы смотреть духовно на вещи. Понимаете, это все дано нам. Нам дан дар, И только от нас зависит, как мы будем пользоваться. Если мы сами добровольно кому-то там отдали все свои полномочия, это не значит, что у нас не будет спроса. И как говорит Евангелие, если тот, кому мы, так сказать, безоговорочно верились, упадет в яму, если двое слепых идут, а один упадет в яму, то второй тоже упадет в эту самую яму. То есть мы тоже упадем в эту яму. Поэтому я прошу вас не забывать об этой свободе, помнить и, соответственно, ну, там, с советом, с мудростью, с обращением к молитве, к Евангелию, все-таки действовать самому. Да, есть тут еще такая опасность, что бывают случаи, когда нами как бы пытаются манипулировать. Очень, может быть, тонко, вот как-то так неявно. Вот. Но я вам хочу сразу сказать, что если мы чувствуем, что нами в духовных вопросах манипулируем, таких людей надо сразу оставлять. Потому что еще раз вам говорю о том, что Христос ни над кем не манипулировал. Он был правдив, честен и говорил то, что думал. Мы видим Евангелие, Христос прост и честен. Он говорит свое учение, он говорит о себе и не пытается, ну вот еще раз говорю, разными методами манипулировать публикой, да, и что такое делать. Поэтому здесь очень важный вопрос. Почувствовали это? Не надо делать никаких, опять же, скандалов. Это тоже неверно. То Христос как бы поступил, думаю. Да, и, соответственно, если мы видим, что человек нам не приносит духовной пользы, мы ему говорим, там, спаси Господи за те духовные советы, которые нам принесли пользу. Но мы, так сказать, дальше идем своей дорогой. Благо, опять же, сейчас тысячи храмов, тысячи священников и десятки тысяч духовно опытных людей. Это как бы первое. То есть очень важно иметь свою церковную свободу. Понимаете, это дар свободы. Это даже не дар, это и дар, и обязанность христианина. Понимаете? Мы не должны превращаться в не поймешь кого. Понимаете, мы образ Божий. Мы стремимся к богоподобию. И мы не можем превращаться так, в таких вот бессловесных, как бы вам сказать, людей, которыми манипулируют в неизвестно каких целях часто. Вот обычно это, конечно, бизнес-цели, связанные с какими-то деньгами, но не всегда. Бывает просто тонкая такая духовная манипуляция, чтобы человека держать на крючке. Значит, теперь вторая такая часть очень важная. Она заключается в том, что духовная жизнь, она не имеет такого линейного характера. Она скорее, как это ни печально, имеет такой волнообразный характер. О чем я говорю? Ну, опять же, тут у каждого какой-то свой путь. Вот. Поэтому бывают разные индивидуальные случаи, но общий такой случай мне представляется следующим. Опять же, это только мое какое-то видение. Кто-то где-то с этим может не соглашаться. Обычно человек, когда только приходит в церковь, да, только приходит ко Христу, как к своему Богу и Спасителю, Бог дает ему дары очень большие. Дары заключаются в том, что часто, ну опять же, не всегда, но часто, человек легко отказывается от своих прежних каких-то достаточно тяжелых грехов и страстей. Да, так вот разом оставляет, и как бы они его отпускают. Вот. Ему легко молиться. Вот. Он может продолжительно, не знаю, на молитве стоять. Может посещать, там, не знаю, длительные службы церковные, там, по 6 часов стоять, вот, и не чувствовать боли в ногах, там, в спине, еще где-то. Вот, он как-то имеет какую-то внутренний стержень, чтобы заниматься какими-то делами милосердия, делами доброделания, можно как-то активно во всех этих процессах участвовать. Да, опять же, читает запой Евангелия Христова, Священное Писание. Да, как-то старые, может быть, вредные привычки, не знаю, там, посудачить, еще что-то такое, не знаю, там, ну, какие-то вот привычки, да, такие не очень, там, не знаю, курение, тогда, он тоже как-то оставляет. Но, я не знаю, ну, вернее, скажем так, но, как правило, этот дар, он там не на всю жизнь, скажем так. Да, и вот эти вот первоначальные такие вот духовные благодеяния, они нас оставляют. А обычно там, ну, с христианином там 2-3 года получается. И этого всего уже нет. И вот здесь, то есть как бы Христос нам дает такой вот дар начать эту вот нашу жизнь Христом, духовную жизнь, а потом говорит, ну, теперь уже надо самому потрудиться. Здесь возникает большая проблема в том, как нам самим трудиться. И с одной стороны, мы когда как бы должны быть заранее к этому готовы. То есть мы должны понимать, что такое, ну, неизбежно произойдет с нами. Мы должны как-то к этому готовиться. Мы, когда это произошло, тоже, ну, как бы должны стараться вспоминать об этом периоде, который у нас был. Да, он даже важен с точки зрения, знаете, такого педагогического момента. Потому что очень часто даже люди в этом состоянии, как-то Бог близко них. Кажется, вот он, рядом. Я вот со Христом, вот он здесь рядом стоит. Вот он держит меня за руку. Мы идем вместе с ним. А потом раз, мы просыпаемся, и Христа нет рядом. Понимаете? Вот он уже где-то далеко. И часто у людей даже, они уже проходят там 2 года, 3 года, 4 года, 5, 10 лет проходит, 15. А его как бы нет. И человек уже сомневается, а может, это мне вообще казалось. Может, и не было Христа. Может, это вообще все. Это вот, на самом деле бывает очень часто, даже бывают священники вот отходят от Бога, становятся там, не знаю, атеистами, или приходят в другую религию. Вот есть случаи. Но они достаточно редки, но тем не менее не бывает. И мы не можем. Как же так? Человек стоял. А вот потому. Потому что когда... Ну, тут опять же сложно. Тут немножко момент такой сложный, опять же. Тут не хочется говорить об осуждении. Может быть, и человек все правильно делал, понимаете? Потому что, как правило, я как раз хотел сказать о том, что человек как бы не стал трудиться никак. Не воспринял как-то адекватно эту ситуацию. И, соответственно, получил это. Но здесь, опять же, пути Господни неисповедимы. Поэтому важно говорить не о причинах, а о как бы данности, с одной стороны, о том, что делать. Так вот, очень важно все-таки прилагать некоторые духовные усилия и стараться, ну, если мы не можем там читать все правило, ну, хотя бы молиться. Хоть одной молитвой, понимаете, утро вечер. Хоть, не знаю, там одну строку Евангелия в день читать. Не знаю, там, или главу в неделю. То есть, понимаете, именно не оставлять этот путь какой-то христианский. Это с одной стороны. С другой стороны, очень важно, когда у нас Христос был рядом, запомнить этот момент. И потом, когда нам будет вот такое состояние, мы можем вспоминать, опять же, если мы хорошо запомнили, черпать в этом силы. Опять же, надо как бы молиться о том, чтобы Бог тоже нас не забывал и давал какие-то свои дары. Вот. А мы с вами знаем, что Бог, Он Отец, если мы Его о чем-то просим, Он нам даст. Ну, вот это как бы такой второй момент духовной сложности. Ну и, наконец, третий момент, который примыкает ко второму, который более не внутренний, а внешний. Это следующий момент, что, к сожалению, в наличной церковной действительности, ну, отсутствует такое понятие, как церковная педагогика. То есть смысл в чем? Что вся наша как бы такая церковная действительность направлена на человека, вот только пришедшего в церковь. А с этим связаны и обязательная, там, не знаю, исповедь перед причастием. Да, и опять же, такой патерналистский подход священникам, скажем, к мирянам. Патерналистский, ну, пасторский такой, который заключается в том, что ну, патрон, как бы, я как бы выше, духовнее, а ты трехлетний ребенок. Я тебя должен водить только за ручку, не давать тебе ничего делать самостоятельно, чтобы ты, не дай бог, два пальца в розетку не засунул, балконную дверь не открыл, не выпрыгнул, да, не знаю, там, голову в стиральную машину не засунул и так далее. И вот такая опека, она как бы постоянно есть. Это, в принципе, еще раз говорю, для человека, вновь пришедшего в храм Божий, оно как бы, ну, вполне очень хорошо, пользительно даже и замечательно. Но проблема в том, что человек в церкви пребывает не в первые там два года неофитства, а он пребывает всю жизнь. И когда он в церкви пробыл там 10 лет, 15 лет, 20, 30, 40, то, понимаете, там у человека возникают совершенно другие какие-то настроения, проблемы, отношения, опять же, опыт. И здесь, ну, часто бывает тоже очень сложно мириться, опять же, с некоторыми вещами. И, понимаете, здесь достаточно сложно, чтобы было понятно, как один из примеров привести. То есть, ну, условно говоря, что когда мы позавчера пришли в церковь, да, и приходим на исповеди, там, к молодому батюшке, да, то мы, безусловно, там, получаем духовную пользу. Потому что батюшка, не знаю, там, хоть семинарию закончил, вот, как-то немножко смыслит и в Евангелии, еще в чем-то. Но когда мы, скажем, прожили в церкви 30 лет, у нас может быть очень такая своя там духовная жизнь, своими там падениями, какие-то страсти, которыми молодому батюшке там не снились, а может быть снились, но он не знает сам, что с ними делать. Мы там смогли своим собственным внутренним духовным деланием, да, призов, ну, как бы вот таким христианским, мы вместе со Христом смогли себе и жить. Понимаете? У кого-то там опыт, не знаю, особых какого-то такого доверительного и честного отношения к себе. Вот очень часто мне вот там отец он наш говорит, что вот у приходящих на группу самопомощи к анонимным алкоголикам, понимаете, у них вот внутренняя честность, которая многие просто, даже часто православные христиане, она нам не снилась, что человек видит свои грехи, видит свою неправду, понимаете, перед Богом, свою немощь, понимаете, и может гласно это представить, то есть он честен с собой, понимаете. И это действительно такое духовное дело, потому что это очень сложно даже быть честен не то, что там с кем-то. Это вообще, так сказать, очень сложный процесс. Но даже с самим собой. Понимаете? И, соответственно, человек, у которого есть такой опыт, он как бы приходит там, к молодому батюшке, а тот достаточно таком в тоталитарном стиле начинает его учить духовной жизни и рассказывать, что он должен делать и как. Да, если как-то человек начинает как-то пытаться дискутировать, то он его достаточно там грубо прерывает и говорит: я там священник, а ты кто? Вот тебе епитимия, иди, исполняй. Не хочешь — твои проблемы. Понимаете? То есть здесь, конечно, возникают проблемы. Поэтому, ну, еще раз говорю, здесь это надо иметь в виду. Вот. Опять же, за нас никто не решит проблемы. Да, я вам уже многократно говорю, что в церковь мы не приходим там посмотреть на чью-то святость, вот увидеть, какие все замечательные, святые. Вот, мы приходим прежде всего ко Христу. Да, и мы имеем от Христа наш разум, нашу мудрость, чтобы действовать в тех обстоятельствах, в которых есть. Если мы, скажем, когда нам 25 лет церковной жизни попали на приход такому батюшке, и выбора у нас нет, то, соответственно, нет никакого греха сменить приход, найти священника, понимающего нас, да, который как сказать, видит нас, христианина, у которых есть некоторые... Может быть, даже он нам не сможет нам ничего дать. Опять же, на ту жизнь он скажет, ну, знаешь. Но он честно скажет. Скажет, брат, ты знаешь, а что я тебе могу дать? Я, как бы, не имею такой сверхдуховности. Ты уже пережил. Я могу от тебя, ну, просто вот исповедовать, переносить твое покаяние Богу. Могу вот тебя допускать до причастия. Еще какие-то могу тебе прийти там к твоим детям домой, там, не знаю, внукам, покрестить их, не знаю, сказать там слово утешения, слово какой-то проповеди христианской. Ну вот, давай будешь на мой приход ходить. Видите, вот такая какая-то адекватность должна быть. И мы должны ее искать, если мы хотим еще раз искать Христа. Да, то есть, ну, опять же, тут разные подходы. Кто-то скажет наоборот, там, давайте смиряться, вот еще что-то такое. Нас как-то не по-христиански с нами поступают, а мы давайте все равно ходить на этот приход, не знаю, там, годами, не знаю, не причащаться или исполнять какие-то идиотские требования, правила и так далее. Ну, в принципе, такой, ну, в любом плане. Это сейчас как бы мы не о конкретике говорим. Но смысл просто в том, что теоретически такой подход, ну, там, может иметь место. Но только в одном случае. Если это будет приближать нас к Христу. Понимаете? То есть надо просто посмотреть. Если мы не видим, что это нас приближает ко Христу, если только у нас сожаление, уныние рождает, не знаю, там, раздражение или паче вообще злобу, вот, то какой в этом смысл-то есть? Это не имеет никакого смысла. Поэтому такое добровольное себя смирение. И поэтому здесь, еще раз повторю, не нужно с кем-то там воевать, вот, но выбор всегда за нами. Ну, то есть, как иногда можно там повоевать, если явно как-то попираются Евангелие Христово, особенно в отношении там наших ближних. Можно и сказать там человеку, как же ты так поступаешь-то? Вот. Разве этому учил нас там Христос? Но тем не менее. Значит, последний пункт, что-то время бежит так, который я хотел сказать, это об иерархии христианских ценностей. Мы об этом говорили уже, но все-таки в этой вот нашей такой беседе хотел бы еще раз подчеркнуть. Итак, на первом месте у нас Христос. Это еще раз. Альфа, амин. Это вообще, можно сказать, это главное, что есть христианство. Понимаете? Все христианство заключается во Христе. Христос проповедовал не свое учение, там, он проповедовал себя. Ас есть Бог и Спаситель. И вот, соответственно, это наша первая ценность. Все, еще раз, все, церковное, нецерковное, материальное, там, духовное, все имеет свой духовный смысл только в том, что делает она ближе ко Христу, ну, так сказать, помогает нам уподобляться Христу, или, наоборот, отдаляет от Него и изгоняет Его из нашего сердца. Это как бы первое. На втором месте у нас христианские таинства. Прежде всего, таинство причащения. Это как бы вторая наша ценность. Значит, третья ценность наша – это Священное Писание, Евангелие. Да, именно Евангелие мы поверяем все, понимаете? Это как бы очень важный такой пункт. Это та книга, которая дарует нам путь ко Христу, да? И, соответственно, ну вот надо его изучать, читать Писание, пребывать в нем, в идеале вот как бы просто созерцать. Вот в древности было очень хорошо, там книг особых не было, и буквально люди... знали там Писание наизусть. Оно просто постоянно было как бы в голове у людей. Вот слова Христовы, разговоры сразу раз, можно просто несколько глав человек мог грамотно любой процитировать Евангелие. Вот. И тут даже я вам скажу, вот такой пример маленький у меня есть. Важно именно не подвергать вот это там, сомнение Евангелия. Понимаете, то есть ну, опять же, тут сложность, как понимать Евангелие. Всегда, понимаете, тут проблема в некотором толковании. Все у нас говорят, а я от Евангелия говорю, там все, не знаю, там даже какие-то тоталитарные секты, они нам будут доказывать, что все, что вот они говорят, и вся их как бы жизнь и то, к чему они нас призывают, она тоже как-то из Священного Писания выходит. Спасибо, да. Но все-таки важно понимать, что есть какие-то важные церковные предания, замечательные. Вот, но никакое церковное предание не может там опровергать Евангелие Христово. Да? Я такой пример интересный, как сказать, могу вам привести, что в свое время меня очень, как сказать, еще я там достаточно был молод в церковном отношении. Вот, меня поразили такие слова из учебника архиепископа Аверкия Таушева по Четвероевангелию. Он там так вот, я там на всю жизнь, хотя это лет 15 назад было, запомнил такую фразу, о которой он говорит, что хотя там, Евангелие пишет о том, что они даже не так, хотя евангельские сказания, вот так, евангельские сказания, говорят о том, что Христос первый явился по воскресенье Марии Магдалине, на самом деле он явился первым Божьей Матери. Вот. И я вам хочу сказать, что, конечно, ну, в данном случае здесь не имеет какого-то особого смысла, да, там, кому первым. Но сама вот такая фактура, которая противопоставляет евангельские сказания, даже какое-то такое слово, значит, уже сказки, сказания, вот, и некоторым каким-то преданием, на самом деле, да, он тут пишет, на самом деле церковное предание говорит. Понимаете? Это путь, который, опять же, ведет совершенно не туда, на мой взгляд. И сперва, опять же, в мелочах, а потом по-крупному это уводит все там от Бога Христа. Потом будут говорить, что хотя Евангелия говорят о том, что там, не знаю, Христос воскрес на самом деле, и хотя евангелиевские сказания говорят нам о любви к людям, понимаете, а на самом деле надо ненавидеть этих людей, убивать их, понимаете, то есть это все из этого разряда, понимаете. Евангелие нам говорит о любви, о Боге как любви, высшей любви. Вот, соответственно, это ценность. Значит, ну, дальше в иерархии идет такой обширная, можно сказать, вещь, которая называется там предание. Да, но это прежде всего деяния Вселенских соборов в области вероучения. Да, я вам многократно говорил, что по сути дела мы имеем 4 ороса таких. Да, то есть предела веры. Если человек говорит, что он находится вне этих пределов, не поддерживает какой-то пункт из любого из этих оросов, то он, ну, не может считаться православным христианином. Да, то есть он как бы выходит. Все, что, опять же, находится внутри этих оросов, ну, это предмет, на самом деле, богословских споров и исканий, да, если говорить серьезно. Ну, соответственно, дальше идет некоторый канонический корпус, хотя с ним большая очень проблема, что канонический корпус у нас не кодифицирован. То есть мы не знаем, какие каноны вообще действуют, да, что это вообще из себя представляет. И, к сожалению, это такая вещь сама в себе. Обычно ее как бы достают, когда нужно что-то применить против кого-то. Да, то есть, в принципе, не вспоминается, но вот если надо кого-то стукнуть дубинкой, то говорят, а вот ты, так сказать, канонов, там тот-то нарушил, допустим. В принципе, это не, ну, как бы неверно, потому что смысл канона в том, что это церковные законы. Хотя в законе всегда нужно, чтобы законы были известны. Что закон был обязательный для всех, да, законы были известны. Вот, была какая-то, ну, практика правоприменительная, ну и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, мы можем говорить именно о духе канонов, да, о некоторых базовых вещах, которые говорят о том, как должна жить, там, развиваться. Да, вот я могу сказать, что там треть книги канонов там занимает обличение греха симонии. То есть греха продажи церковных там должностей. Ну, и, а если шире брать о духе, то вообще церковных таинств и прочих вещей. Понимаете? То неприятие, то не дай. Это не может продаваться. Вот, соответственно, все, кто этим занимается, там, вот треть книги права, говорят, что там с ними надо, как их надо извергнать, отделять от тела церковного и так далее. Ну, вот такой мои какие-то духовные размышления. Опять же, я еще раз вам повторю, что я их вам не навязываю. Это какой-то мой опыт осмысления, который я вам как бы предлагаю. Вы, соответственно, можете что-то из него взять, что-то не взять, с чем-то поспорить, что-то отвергнуть, ну и так далее и тому подобное.